Полезное радио. Бизнес.
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», в студии Анна Ивершин, и сегодня у нас в гостях важные и интересные собеседники. Это министр промышленности Ставропольского края Виталий Хаценко. Виталий Павлович, добрый день.
Добрый день.
И на связи у нас эксперт-аналитик компании «Финам» Алексей Калачев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И, разумеется, говорить с такими гостями мы будем на важные и интересные темы. Виталий Павлович, ну вот первый вопрос адресую вам. Как вы оцениваете итоги прошедшего 2018 года для промышленности Ставропольского края? В целом не секрет, что все-таки регион воспринимается в основном как аграрный. Возможно, это такой некий стереотип, который сложился уже давно, но вот что есть, то есть. Вот сейчас делается такой серьезный упор на развитие других отраслей, в частности, на промышленность. Каковы успехи края вот в этом направлении, если брать в расчет минувший год?
Спасибо, Анна, за вопрос. Да, наверное, мы общеизвестны как аграрный регион, туристический регион, наш кластер Кавказских минеральных вод. Но если посмотреть на долю ВРП, нашего регионального продукта, посмотреть на долю по отчислению в бюджеты субъекта, муниципалитетов, значит, федеральный бюджет, по объему отгруженной продукции, по инвестициям, которые вкладываются ежегодно, то это, конечно, промышленность. Обрабатывающая, добычи у нас не так много, обрабатывающая промышленность и, соответственно, распределение электроэнергии и газа. Это я статистические акведы называю. Могу сказать, что где-то в структуре наших налоговых поступлений промышленность, обрабатывающая и генерация газовая и распределительная распредсети занимает около 40%. По объему инвестиций, если общий вал инвестиций посчитать, это также где-то около 40%. Остальные проценты – это другие отрасли, торговля, там, сельское хозяйство, туризм, транспорт и иные. Что касается минувшего 2018 года, то традиционным мерилом роста и состояния экономики являются статистические показатели, такие как индекс промышленного производства, объем отгруженной продукции. На сегодняшний день мы имеем эти показатели по декабрь, по 1 декабря включительно, и мы наблюдаем рост объемов отгруженной продукции на 10% по итогам 2017 года. То есть промышленность выросла в натуральных цифрах и в количественном выражении. Это индекс промышленного производства. Он у нас тоже варьируется по обрабатывающим производствам где-то около 10%. И объем отгруженной продукции. То есть и в деньгах мы произвели на 10% больше, и в штуках мы произвели также на 10% больше наших товаров. Так что в целом можно оценивать, что динамика неплохая, много проблем существует, есть и банкротство на предприятиях, там гидрометаллургический завод, пример, но ситуация выравнивается там, есть другие предприятия, которые лихорадят, но выход из ситуации мы видим.
Угу. А вот начался Новый год, вот уже первый месяц миновал, и если рассматривать сферу промышленности вот так обширно, что нужно сделать в первую очередь, на что может быть сделать упор? Возможно, есть какие-то приоритетные направления, по которым Ставрополье планирует развиваться?
Нам президент Российской Федерации задает эти направления в своих национальных указах. Значит, 204-й указ есть президентский об общих целях и задачах до 2024 года. И вот в промышленности это такие национальные проекты, как промышленный экспорт. То есть мы должны больше экспортировать для того, чтобы больше иметь выручки, то есть валюты, денежной массы из других стран. Это первый национальный проект. Второй проект большой, также связанный с промышленностью, производительность труда. То есть мы должны повышать производительность труда, затрачивать меньше ресурсов на изготовление единицы изделия. Вот это основные проекты, на которые мы ориентируемся, ориентируем нашу промышленность, соответственно, показывая те меры господдержки, которые для этого созданы. А их достаточно, это и дешевые займы от 1 до 5%. Ну, таких денег в банках не найти. Угу. В банк придешь, там 12% минимум годовых положи. Фонд промышленности дает займ от 1 до 5%, как уже сказал. Есть региональный фонд, есть федеральный фонд. Это дешевые кредиты. Есть другие меры поддержки, такие как промышленные кластеры, которые субсидируют часть затрат для предприятий, которые поставляют продукцию для конечного производителя. Тем самым расширяя и объем выпущенной продукции, и сами промышленные предприятия для того, чтобы увеличивать продукцию. То есть докупить какую-то машинолинию для того, чтобы больше поставлять там, на Эрнест, на Финишоры, на Монокристалл. Плюс наши налоговые преференции, которые мы можем предоставлять по решению губернатора для значимых инвестпроектов. Уменьшение налога на прибыль, уменьшение налога на имущество, уменьшение налога на землю – это полномочия муниципалитета. Мы это делаем.
Угу. Ну вот вы уже упомянули гидрометаллургический завод. Последний краевой совет по промышленности как раз на гидрометаллургическом заводе и проходил. Об этом было вообще о самом заводе, ситуации на нем было много разговоров. Надо сказать, что, конечно же, неспроста. Вот некоторое время назад он возобновил свою работу. Вот ваши впечатления от того, что вы увидели на предприятии, и каковы вообще дальнейшие перспективы вот этого завода?
Могу сказать, что действительно, ситуация на заводе была сложная, она была и с точки зрения производственной сложная, и с точки зрения того, что город Лермонтов, в принципе, строился как моногород, обеспечивающий работу вот данного конкретного завода, «Алмаз» он тогда назывался, и, соответственно, вся инфраструктура предприятия, это и электростанция, она же и тепловая станция, является до сегодняшнего дня единственным источником тепла для города. Плюс не единственным источником, но критически важным источником для обеспечения света в наших домах, то есть источник электрической энергии. И когда начались проблемы, предыдущие собственники не смогли выплачивать кредит, проценты, потом тело кредита, ушли в банкротство. Конечно, были большие переживания по поводу того, то есть как дальше обеспечить нормальное функционирование в городе. Губернатором края были проведены переговоры с рядом инвесторов. И вот тот инвестор, который пришел на завод, мы договорились, взяли на себя обе стороны обязательства, как бизнес, так и субъект, что мы идем в этом направлении, развиваемся. Инвестор взял на себя обязательства предыдущих, скажем так, собственников по долгам, связанным с газовиками, с энергетиками, с налоговой. Он все эти обязательства выполняет. Могу сказать абсолютно, мы там по поручению губернатора работу еженедельно ведем и в хорошем таком рабочем контакте видим, что действительно обязательства, которые инвестор на себя взял, выполняются. Это большая редкость. Что касается про сам гидрометаллургический завод и про совет по промышленности. Конечно, одно дело, когда вот я там много раз на предприятии и до был кризис, и в момент кризиса, когда приезжаешь на завод и там ходишь по пустынным цехам, где нет людей, ну, страшная картина на самом деле. И приезжаешь, когда все готовится, красится, сырье непосредственно реализуется на производственную деятельность, люди в красивой форме, в чистой, конечно, это радует. Могу сказать, что на сегодняшний день уже около 900 человек вернулись на предприятие, на электростанцию, на сам завод, на гидрометаллургический, на Интермиксмет, это производство лигатур редкоземельных металлов. И впечатление, конечно, хорошее. То есть завод начал функционировать, много проблем. Проблема связана с тем, что предприятие находится в процедуре банкротства, и надо из него выходить. Но банкротство – это не есть потеря завода. То есть это законодательство в этот смысл закладывал оздоровление предприятия, возможно, даже со сменой юридического лица, но с выполнением всех обязательств перед ресурсниками, перед бюджетной системой.
Что предстоит делать руководству гидрометаллургического завода, чтобы далее изменять ситуацию к лучшему и, наверное, попытаться избежать вот подобных проблем в дальнейшем? Может быть, это не некая пошаговая инструкция, но вот какие-то основные направления, куда двигаться?
Мы с представителем инвестора, с Коробелом Андреем Владимировичем, прописали, скажем так, дорожную карту, определились с этим, как будет дальше двигаться завод. Инвестор берет на себя также обязательства по реконструкции предприятия и увеличению объемов отгруженной продукции на этом предприятии. Предприятие хорошее, продукция востребованная, это абсолютный экспортер, у него доля выручки больше 60% – это экспортные продукты. Там более чем в 30 странах. Это и Бразилия, такие экзотичные, и Аргентина, и Соединенные Штаты Америки, и Китай, и иные государства. Основная проблема предприятия на сегодняшний день – это вернуть доверие клиентов, которые были у завода до этого, но которые, к сожалению, стали сомневаться и нашли других поставщиков удобрений. Он производит фосфатные удобрения, сложные удобрения для закрытого грунта. Вот, соответственно, клиенты перестроились на других поставщиков. Самая основная задача – вернуть доверие этих поставщиков, клиентов, и стабильно, долгосрочно работать. Ну и модернизировать предприятие, обеспечивать техперевооружение.
Мы ненадолго прервемся, а потом вернемся в эту студию и продолжим разговор.
Полезное радио. Бизнес. Полезное радио. Полезное радио. Бизнес.
Напомню, сегодня мы говорим о гидрометаллургическом заводе и о том, как предприятие выходит из кризиса. Говорим об этом с министром промышленности Ставропольского края Виталием Хаценко, а также экспертом-аналитиком компании «Финам» Алексеем Калачевым. Вот мы уже подробно поговорили о том, что процедура банкротства и какие-то возникшие сложности не говорят о том, что предприятие должно погибнуть. Есть все шансы его спасти и сделать, скажем так, рентабельным и интересным, в том числе людям, с которым оно работает. А вот, насколько я понимаю, сейчас на гидрометаллургическом заводе и Интермиксе ввели процедуру наблюдения. Вот тут хотелось бы обратиться уже к Алексею, как эксперту, аналитику. Вот не могли бы вы рассказать подробнее, в чем состоит эта самая суть процедуры наблюдения и для чего она вообще необходима в данной ситуации?
Если в двух словах, в общем, процедура достаточно подробно прописана в законодательстве, это первый этап в общей процедуре банкротства. Общая процедура банкротства возникает тогда, когда кредиторы в целях обеспечить возврат, так сказать, своих средств подают в суд для введения, значит, банкротства предприятия, чтобы, так сказать, вернуть свои деньги. И вот первым этапом это процедура наблюдения. То есть это не означает закрытие предприятия, там, распродажу его, прекращение деятельности и так далее, это всего лишь пока обеспечение интересов кредиторов. То есть обеспечение сохранности собственности, обеспечение соблюдения сбор данных, значит, кому сколько чего должны, создание реестра кредиторов, проведение собраний кредиторов, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, просто понять, в состоянии оно в дальнейшем расплачиваться, что для этого нужно предпринять, возможно, перестроить его деятельность. И уже после этого только вступает следующий этап, это внешнее управление, и только потом уже может дойти до фактической ликвидации. То есть вот на этом этапе это всего лишь такая оздоровительная мера для того, чтобы сохранить имущество и попытаться вывести предприятие из кризиса.
Вы сказали о процедуре наблюдения, о том, что это может быть один из этапов банкротства. Значит ли это, что в случае с гидрометаллургическим заводом и Интермиксом велик риск закрытия предприятий, например, через 9 месяцев, может, через какой-то другой срок? И насколько велика вероятность такого развития событий, если подробнее разбираться в ситуации?
Ну, вот, скажем так, статистика банкротства в России, конечно, из-за того, что предприятия чаще закачивают все-таки ликвидации, да, по банкротству, чем ограбление. Но где-то примерно в каждом этом случае, где-то чуть около 20%, кстати, все-таки выходит из этой процедуры вполне успешно. Собственно говоря, нет необходимости, понимаете, как бы кредитору важно получить деньги, да, важно вернуть свои средства. Если там, говорится, совершенно мертвое все, да, вообще просто-напросто распродать то, что осталось, оборудование за металлолом, там, я не знаю, земельные участки, здания, помещения и так далее, их и что-то, значит, поделить, да? Но если предприятие в состоянии генерировать денежный поток, производить продукцию, получать прибыль, то, в принципе, выгоднее кредиторам получить свои деньги в процессе, чем списать потом, так сказать, на убытки. Тут важно еще поделить такую вещь, что предприятие, как хозяйственный комплекс, имущественно-хозяйственный комплекс и предприятие как юридическое лицо – это немножко разные вещи. В случае банкротства можно распродать имущество на металлолом, а можно продать его целиком в виде целого производственно-хозяйственного действующего комплекса. И вот эта возможность, она позволяет как бы при смене юридического лица по старому юридическому лицу закрыть долги по, так сказать, результатам продажи этого завода. Но завод продолжает при этом будет работать, и просто со смены юридического лица, значит, он останется уже с очищенной от долговой нагрузки.
То есть перспектива просматривается вполне себе радужная, скажем так.
Ну, как сказать радужная? Это все-таки зависит все-таки от экономики предприятия. Если оно начнет производить продукцию, если оно восстановит своими поставщиками и потребителями, если оно начнет генерировать денежный поток, и он будет положительным, да, то, в общем, вполне достаточно. Но, вы знаете, значит, есть такие примеры, знаешь, даже когда новые предприятия строятся, вот, скажем так, перед 2014 года очень много было получено кредитов на строительство там новых современных предприятий, там Роснана чего-то запускал, там еще и так далее. Большие кредиты, валютные и так далее. Построили завод, но в результате он убыточный, просто потому что огромные затраты, огромные, значит, дорогие кредиты, как из этого выходить? Ну вот банкротится юридическое лицо, продается по остаточной стоимости вот, целиком работающее завод на другое юридическое лицо, и оно уже без этих огромных долгов вполне становится эффективным. Потому что вот сама долговая нагрузка, она очень много создает убытка. А если от нее удастся эффективно избавиться через процедуру банкротства, то, в принципе, значит, оздоровление вполне реально.
Спасибо, Виталий Павлович. Ну вот хочется у вас спросить, как вам видится вот такая ситуация и ее перспективы вот у команды Альберта Авдоляна, которая сейчас вот пришла?
Ну, надо быть, конечно, осторожным очень в высказываниях, но на сегодняшний день я лично оцениваю, что команда действует по тому плану, который был определен для этого предприятия. Ну, а дальше жизнь покажет. Еще раз повторюсь, что очень важно вернуть доверие клиентов. Клиенты – это деньги, которые, соответственно, в первую очередь экспортные. Это валютная выручка, при расчете на рубль – выгода. И параллельно вести работу также по увеличению объемов производства. Потому что были случаи по гидрометаллургическому заводу, когда спрос превышал предложение. Но завод в лучшие свои годы, там 15-16 год, когда шел рост, рос в год по 30-40%. Это очень большой объем роста на самом деле. И было такое, что потребности рынка он не мог удовлетворить в силу своих, ну, относительно небольших мощностей. Поэтому, безусловно, надо возвращать доверие и увеличивать мощности, находить нового клиента.
Если говорить о перспективах на наступивший год, реализации каких проектов вот в сфере промышленности на Ставрополье можно ожидать? Может быть, есть какие-то серьезные планы? Возможно, заинтересованность крупных инвесторов? Возможно, есть что-то пока только в зачаточном видении, но вот все-таки то, что хотелось бы осуществить?
Ну, давайте так. Вот у нас есть несколько китов, на которых таких больших мегапроектов, мы их называем, на которых мы ориентируемся, их в постоянном режиме поддерживаем. Это огромный проект «Лукойла». По сути, новый невиномысский азот, только в Буденновске, рядом со Ставроленом, переработка газа Северного Каспия в азотные удобрения. Ну, то есть производство мочевины, карбамида аммиака, экспортный товар. Сумма инвестиций больше 120 миллиардов рублей. Около 1000 новых рабочих мест будет создано. То есть, по сути, ну, то есть это еще один Ставролен, если, или Азот, если хотите, в городе Буденновске. Перспектива этого проекта, ну, где-то за 6-летку он должен быть реализован. Ждем инвестиционного решения компании «Лукойл». Когда Вагит Юсупович Алекперов приезжал в край на встречу с работниками предприятия, группа компаний «Лукойл», там и «Ставролен», и «Лукойл Ставрополенерго», губернатор присутствовал на этом мероприятии также. Было сказано о том, что «Лукойл» идет в этот проект. И на встрече с президентом Российской Федерации Алекперов Вагит Юсупович заявил об этом. Сейчас идет просчет финансово-экономических показателей, и мы ожидаем этого инвест-решения. Второй мегапроект – это также промышленность, но не обрабатывающая, распределенная генерация электроэнергии. Это новые мощности по зеленой энергетике. Если раньше слышали об этом, где-то кто-то не верил, кто-то, значит, сомневался, ну, это все, это настоящее, это точно будет, потому что программа государственная на это рассчитана. Все три компании, которые работают в рынке ветроэнергетики, это компания «Росатом» со своей дочкой, компания «Фортум», финская компания в союзе с «Роснано», и итальянская компания «Энель», они выиграли конкурсы, приземлились на Ставрополе, и из 3 гигаватт, которые в России появятся, 1 гигаватт подписаны губернатором соглашение, что будет на территории края. Это 120 миллиардов рублей, это новая отрасль промышленности не только для края, но и для страны, и это очень красиво. Кочубеевский район, значит, Андроповский, Изобильнинский, Ипатовский, Новоалександровский – это те районы, где предполагается строительство ветростанций. Первый ветропарк у нас должен появиться до конца 2020 года. Он будет самым большим в стране, 200 мегаватт мощности. Помимо всего, это 1 гигаватт мощностей, 120 миллиардов инвестиций. Это большой проект. Три компании. Что касается еще одной новой отрасли для нас – это солнечная генерация. Электростанция в Старомаревке уже строится. До конца года из 4 этапов 2 этапа будут введены. Она будет самая большая в стране также.
То есть уже сможем испробовать?
Да, тогда можем пригласить вас и показать, как все это работает. Это будет хороший проект. Его сейчас видно с дороги. Вот проезжаешь по Старомаревке, по левую руку. Ну, вот ориентир — Лукойловская нефтебаза на Старомаревке. Там вот до нее немножко видно строительное, что большое количество техники, людей участвует в строительном процессе. То есть где-то 210 мегаватт. Есть еще одна компания, не буду ее называть, которая в солнечную генерацию придет на территорию края. И это точно будет. И плюс Росгидро осуществляет, помимо 7 станций гидроэнергетических станций, которые у нас есть, каскады Кубанский ГЭС строят еще одну небольшую станцию, также в рамках программы новой генерации, и Барсучковская называется ГЭС, и также до конца 2019 года она должна быть введена. в эксплуатацию. Работа большая ведется. Поэтому вот у нас новые отрасли электрогенерации появятся на территории нашего субъекта. Есть много критиков, конечно, этих проектов. Кто-то говорит, и может быть верно говорит, про те магнитные или иные явления, моменты, которые вызывает ветровая генерация. Ну, жизнь покажет, в Европе все это работает давно достаточно, а для нас это новое. То есть надо идти, потому что если мы сюда не пойдем, в эту отрасль, мы отстанем навсегда в выработке генерации. Ну и плюс, соответственно, это очень красивый имиджевый проект, и туристический в том числе проект. Это мачта высотой 120-140 метров, под 400 мачт у нас таких будет стоять. По сути, от Невиномыска до Андроповского района вся вот левая сторона. Если ехать в сторону минеральных вод, да. То есть я вполне полагаю, что на такую красоту с удовольствием приедут туристы с Кавказских минеральных вод посмотреть на это, пофотографироваться. Потому что, еще раз повторюсь, для нас это новое. И это очень завораживает. И плюс еще критики говорят, тоже слышал, значит, такую позицию, она тоже имеет место быть, что мы и так энергопрофицитный край. То есть мы вырабатываем больше, чем потребляем. Это верно, но мы, надо вспомнить, что мы сердце, энергетическое сердце юга страны, и электроэнергия – это не горячая вода. Она не остынет, пока будет транспортироваться с точки А в точку Б. Поэтому да, мы энергетическое сердце, это хорошо, это наше преимущество. Мы обеспечиваем электроэнергию для всех субъектов СКФО плюс части Южного федерального округа, в том числе там, Краснодарского края, Калмыкии и ряд других регионов.
Ненадолго прервемся, а потом вернемся и продолжим разговор о будущем лермонтовских предприятий и о промышленных перспективах Ставропольского края.
Полезное радио. Бизнес. Полезное радио. Бизнес.
Возвращаемся снова в эту студию и продолжаем говорить о перспективах промышленности в Ставропольском крае. Сегодня в гостях министр промышленности региона Виталий Хаценко. Также на связи у нас эксперт-аналитик компании «Финам» Алексей Калачев. Вот из всего этого складывается впечатление, что Ставропольский край достаточно привлекателен для инвесторов. Вот чем мы настолько привлекательны?
Я думаю, скоростью принятия решения и позиции губернатора о том, что заходите к нам, мы готовы, мы ждем инвестиции иностранные, отечественные, домашних своих инвесторов и готовы работать на эти инвестиции, чтобы они пришли и остались у нас в крае.
Обсуждали ли вы с инвестором лермонтовских предприятий реализацию каких-либо совместных проектов в будущем на дальнейшую перспективу?
Да, мы обсуждали, мы говорили о как раз около 500 миллиардов рублей, которые должны прийти на завод для его технологического перевооружения, для того, чтобы завод выпускал больше фосфатных и сложных удобрений. И мы говорили об участии предприятий в различных мерах государственной поддержки, в том числе в создании промышленного кластера и кооперации, выявления кооперации того, чего у нас нету, чтобы у нас это появилось. То есть где-то мы берем компоненты, условно, которые приходят из иностранных зарубежья. Ну, зачем нам это брать за рубежом, если можно это производить в России? То есть, оставлять добавленную стоимость здесь. Вот проекты кластеров призваны для того, чтобы именно это выявлять. Мы договорились, что в этом направлении и в этом ключе работаем.
Вот если говорить о перспективах этого кластера, который может быть создан, что он даст Ставрополю в таком широком смысле? И есть ли у нашего региона опыт работы таких или подобных площадок? Насколько они эффективны и показательны в этом смысле?
Программа промышленных кластеров реализуется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации во взаимодействии с субъектами, с регионами. Большой пакет документов необходимо предоставить, в том числе технологическую карту, то есть показать конечный продукт у финишора, у предприятия, показать поставщиков сырья для того, чтобы произвести вот этот конечный продукт. Программа кластеров призвана для того, чтобы локализовать компонентную базу на территории Российской Федерации, чтобы мы добавленную стоимость оставляли на территории страны. Ну, то есть, условно, есть у нас заводы, которые производят сборку автомобилей, да? Но если эта сборка автомобилей осуществляется исключительно из там, японских или корейских деталей, или китайских, mm-hmm. которые просто к нам приходят. Ну, зачем нам такой завод, откровенно? Да, он, конечно, дает определенное количество рабочих мест, немного, но дает. Но там ни двери, ни зеркала, ни обшивка, там, ни краски мы не производим. Поэтому в стране действует программа по соглашению о промсборке, которая дает преференции предприятиям, но предприятия обязуются обеспечить локализацию. То есть, грубо говоря, обеспечить локализацию там, до 70% всех агрегатов, комплектующих автомобиля на территории страны. Где это будет сделано? Ну, неважно. Это уже регионы борются за инвестора. Вот кластер – похожая история, но это инструмент для того, чтобы обеспечить эту локализацию. Инструмент, который позволяет предприятию, которое реализует проект по строительству элементов компонентной базы на территории страны, субсидировать до 50% затрат за счет бюджета. И у нас Минпромторг провел в том году конкурс, отобрал кластерные проекты. Из 800 миллионов рублей, которые полагались на страну, 690 уйдут в Ставропольский край. Ну, это хорошо. У нас два кластера больших есть.
Есть чем гордиться.
Да, аэрозольный, Арнест Финишор и компонентная база, она, кстати, практически вся на территории Ставропольского края. Но у нас участники кластера еще и тульские предприятия, и Карачай-Черкесия. Там он межрегиональный, первый в стране межрегиональный кластер. Второй кластер на базе Финишора завода «Монокристалл», Ставропольский край, Белгородская область. Это тоже не менее 10 промышленных предприятий. Вот одно предприятие, там, по-моему, 650 миллионов привлекло в виде прямых субсидирования, прямых затрат, по сути, капитальных затрат на оборудование. И второе предприятие, там, 690 миллионов рублей. За 3 года они получат, там, 1 400 000 000 рублей прямого возмещения, просто потому что они построили заводы, выполнили обязательства, и у нас на территории страны появилась импортозамещающая элементная база. Ну, это же здорово, это хорошо, это рабочие места. У нас в Невинномысске сегодня появился вот этот кластер большой. Сегодня мы и рондали сами делаем, алюминиевые, и оснастку на линии, на оборудование, на производственные линии, которые мы приобретаем. Мы изготавливаем сами баллончики, колпачки. Вот пример кластера. Монокристалл, то же самое. Обработка наша, станки наши, на которых мы, соответственно, ростовые машины, печи, в которых мы выращиваем сапфиры, они тоже ставропольские. Самое главное, что средства производства мы делаем здесь. Примерно так вкратце о кластерах.
То есть, получается, наша основная задача и задача создания этих кластеров – сделать нас самостоятельными и самодостаточными.
Да, да. Импортозаместиться с помощью мер государственной поддержки. Ну, по сути, прямых вливаний там, федерального, регионального бюджета. То есть, это те деньги, которые, по сути, бюджет получает от данных предприятий, но часть реинвестирует в развитие этих предприятий для того, чтобы мы уходили от иностранных компонентов к своим отечественным компонентам.
Если говорить о перспективах, да, на этот год, впереди февральский сочинский форум. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее, что нас ждет на этом форуме и чего мы ждем от него.
Действительно, у нас в стране 2 больших инвестиционных форумов, где происходят встречи. Ну, они происходят круглый год, губернатор постоянно встречается. И мы, как министры, его зампреды, встречаемся с инвесторами, общаемся. Ну, на форумах подводятся либо итоги, либо происходит встреча о ходе реализации того или иного проекта, либо подписываются какие-то соглашения. На сочинский форум мы большую программу планируем. Подробности рано пока рассказывать. Ну, большой пакет инвестиций мы планируем и обсуждать, и уже ставить точку. То, что мы договорились и идем в эти направления. В том числе мы будем, ну, по блокам разобив, встречаться и с нашими традиционными партнерами и с новыми партнерами, соответственно, и будем встречаться обязательно с руководством компаний, которые работают в новой энергетике, в новой энергии практически со всеми. Обсудим ход строительства, ход подготовки проектов, ветростанций, солнечных станций, гидростанций. Плюс будут несколько больших встреч с крупными холдингами, государственными, российскими, о реализации там промышленных проектов также на территории края. Не буду подробно, там все по итогам форума, если все у нас получится, информация обязательно будет.
Есть какое-то понимание того, что вот эти форумы, сейчас мы начали с сочинского, есть еще крупный петербургский экономический форум, это некая попытка заложить, скажем так, фундамент для дальнейшего развития региона. И вот если брать по итогам прошлого, может быть, позапрошлого года, насколько это удалось сделать и воплотить в жизнь?
Конечно, проектов у нас на всех форумах достаточно. Какие-то из этих проектов реализуются, какие-то в силу экономических там, и иных причин не реализуются или до конца не реализуются. То есть нельзя сказать, что 100% практически проектов Там мы видим в виде готовых там заводов, фабрик, иных полезных благ для нашего края. Но большинство все-таки договоренностей, проектов соблюдается. Если привести примеры, ну, например, вот мы сохранили автоприцеп КАМАЗ, да, территорию. Она не застроена там жильем, торговыми центрами или еще чем-то. Там сегодня из 120 тысяч квадратных метров имущества, которое там было, не в очень хорошем, мягко сказать, состоянии, сегодня это 70 тысяч квадратных метров производственных помещений класса А. Сегодня там уже работают 50 маленьких заводиков. Там кто-то занимается производством прицепной техники, не так, конечно, масштабно, как автоприцеп делал, но все-таки кто-то делает композитную арматуру, небольшие ветрогенераторы, кто-то занимается машиностроением для пищевки, кто-то делает светильники для обустройства города Ставрополя, участвует в этих программах, окна, вентиляционное оборудование, пакеты для муки, для сухих смесей, для химреактивов. 50 предприятий. Сегодня там работает около 500 человек уже. Эта точка роста осталась на карте Ставрополя. Это очень важно. И мы с КАМАЗом, хотя очень долгие были переговоры, и непонятна была судьба имущественного комплекса, мы договорились, кстати, на одном из этих форумов о том, что губернатор с Когогиным, руководителем КАМАЗа, Сергеем Анатольевичем, договорились, что мы идем в этот проект, создаем там индустриальный парк типа Браунфилд, закрытого типа, и сдаем по льготной цене 100 рублей там, за квадратный метр. Она, кстати, ни разу за 4 года не поменялось, ни на рубль, как мы договорились, так и есть. По сути, отбелен был частично малый производственный, который где-то в гаражах там работал. Да? Где-то еще много предприятий новых создали, много предприятий пришло с соседних субъектов, Краснодар, Ростов, с республик. Ну, то есть, это очень хороший многофункциональный завод на сегодняшний день. Есть другие примеры, которые мы постоянно обсуждаем. И вот Ставропольская ГРЭС, помните, что там были вопросы, связанные там, с возможным выводом блоков станции. Вот губернатор на форумах также встречался и руководством «Газпрома», «Газпром-собственник» этой станции, договорились о том, что станция остается, она функционирует, все нормально. И более того, участвует в модернизации. Ну вот это только ряд вопросов и проектов, которые были реализованы.
Ну, если еще говорить о форумах и успешности Ставрополья на них, опять же, если это корректно, насколько это корректно, если сравнивать Ставропольский край с другими регионами, насколько велика заинтересованность инвесторов именно в нашем регионе и, может быть, более заинтересованы, чем в других, и там по количеству и по масштабам соглашений подписанных?
Ну, так некорректно, мне кажется, говорить про сравнивать себя с другими субъектами. Есть агентства различные, агентства стратегических инициатив, которые делают различные рейтинги, сравнения. Могу сказать, что в край верят домашние инвесторы, местные внутренние инвесторы, как называется, и такие крупные, как Арнес, как Монокристалл, они продолжают инвестировать именно сюда, в нашу территорию. Хотя есть заводы, компании и в других регионах. Но инвестиции идут сюда. Это очень важно, когда сам человек инвестирует в свой домашний регион. Это подчеркивает, что сюда можно идти. И можно приводить домашнего инвестора, показывать, да вот смотрите, вот человек здесь живет, работает, и ему не хочется никуда уходить, его все устраивает. То есть, когда мы сами в себя верим, все получается. К нам идут государственные корпорации, пример «Росатом» по ветроэнергетике. «Росатом» у нас никогда не было здесь, вот появится. К нам идет НЛ, итальянцы. Да, они имеют бизнес в виде Невинномысской ГРЭС, но вот у нас будет новая генерация. К нам идет Solar Systems, это российско-китайская компания, солнечная энергетика. К нам идут финны, у нас никогда не было «Фортума». И будут строить ветрогенерацию. Это только в промышленности. В сельхозке там тоже многое делается, но это вопрос другого направления, другой отрасли, поэтому не буду комментировать. Людям нравится. Мы, по крайней мере, стараемся делать. Губернатор, вся команда, правительство, главы муниципалитетов. У всех есть, как сейчас модно говорить, KPI по привлечению инвестиций. Губернатор дал поручение, и на всех мы поставили план каждой территории привлечению инвестиций. И каждый глава отчитывается, что он сделал для того, чтобы инвестор пришел к нему конкретно, а не в соседнюю территорию. Там преференцию предложил налоговую, или за руку провел, помог преодолеть все административные процедуры. Но это же большое дело организовать новый бизнес. Так что вкратце, если ответить на ваш вопрос, то у нас инвесторы есть. Не можем сказать, что у нас недостаток, хотелось бы больше, и над этим работаем.
Есть с кем и над чем работать. Пожалуй, такой итог сегодняшней программы можно подвести. Я благодарю за участие в программе министра промышленности Ставропольского края Виталия Хаценко и эксперта-аналитика компании «Финам» Алексея Калачева. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго и слушайте радио «Комсомольская правда».
Полезное радио. We'll be right back. Бизнес.